Так, значит, сегодня у нас 115-е занятие цикла, и это будет продолжение развития предыдущего занятия. Там речь шла о многом, но мы пришли к тому, что нехорошо, неправильно, глубоко неправильно оговаривать народ в глазах Всевышнего, даже если он того заслуживает. И Гемора сослалась, например, пророка Ошия. Вот сейчас мы разберем кусок из Гемора, который поясняет, что пророк сделал не так. Вот про это будет это занятие. Ну, мы должны, чтобы быть на уровне, настроить наши головы и наши сердца, услышать, что сказано в Танах и как Гемора это объясняет. Будет работать не просто так. Кому удастся, тому удастся. Я буду делать их и стараться, но дальше уже кто что сможет уловить. Вещь будет непростая. Омар ло хакодеш бороху лоши. Сказал Всевышний пророку Оши. Вене хохоту. Сыновья твои согрешили. И надо было, Гемор уже рассуждает, и надо было ему, то есть Оши, сказать... Эхо, эй, это твои дети. Почему ты говоришь, что это мои дети? Это твои дети. Дети благосклонности твоей. Дети Авраама, Исхака и Яков. И не спошли, так пошли на сердце, отмолились на них. Помер. Не так. Не только он этого не сказал, но он сказал вот что. Сказал так. Он сказал это перед Всевышним. Рибон Шенойлом, Творец Мироздания, весь мир перед тобою, твой, замени на народ иной и так далее. Ничего, это начало. Поначалу Гемора вот так представила пророка. Возникает вопрос, откуда она вообще знает об этом. Нормальный легитимный вопрос, откуда? Много же стариков прошло после этого. Куда это знание? Ну, давайте считать, что написано у самого пророка про это. Слово Господне, которое было Лоши и так далее, и сказал Господь Оши, иди возьми себе жену-блудницу и детей блуда, весьма, ибо весьма блудействует эта земля, отступая от Господа. И пошел он, и взял... Читарица, кого он взял. И начиная, ему родила сына, и потом дочь. Дочь надо было назвать, Всевышний приказал дочь, ее назови Ло Рахума. Рухама. Ло Рухама. Рухама это имя известное. Ло Рухама это значит не милосердное. Потом еще сын родился другой. Как его надо назвать? Луами, не мой народ. И так далее. Значит, ну, не видно, откуда Гемора взяла вот такую негативный ответ, который Оше дал. Здесь говорится о наказании, которое он получил, но ни слова не сказано о том, что он, собственно, говорил. Гемор знает это. Но, по-видимому, мы начинаем так думать уже. Есть такая вещь, как... Наказание за то, что человек совершил. Мида кенегед мида называется, мера за меру. Если Всевышний делает, дает наказание, оно здесь случилось. Значит, Оша в чем-то провинился. Знаете, получить такую жену, это явно наказание, и детей таких. Значит, он наказан. Потом он провинился. Мера за меру. Вот потому, какое наказание, мы можем судить, что он, собственно, не так сделал. Есть указание здесь, на самом деле, в тексте, что действительно идет мера за меру. Так начинается. Слово Господне, которое было Коше, это одно. Потом второй пасук говорит, и сказал Господь Соше, и сказал. Что-то было перед этим. Он сказал, и сказал, значит, что-то было. И на это Всевышний дает ему наказание. Вот пойди женись таким образом. Но Гемора имеет полное основание сказать, что здесь идет мера за меру, И что он, собственно, правильно сказал? Ну, вот, видимо, из того, какое наказание он получил. Сейчас мы проанализируем текст Зимора уже более внимательно. И, значит, лучше поймем, о чем здесь идет речь. Зимора начинается с того, что Всевышний говорит пророку: «Твои дети согрешили». «Ну, твои дети». Почему, так ведь, Всевышний передает Ам-Исраэл руки Оше, пророка? Есть две вещи мы слышим в этих словах. Я говорил, что надо будет включить голову и сердце, чтобы услышать. Но я слышу здесь две вещи. Первое. Есть поколение, народ. И есть, кто отвечает за этот народ. Здесь, на земле. Это не царь, не премьер-министр, не президент. Это должна быть духовная величина. Она несет на себе народ. Ну, хорошо, когда это совпадает, Моше Рабейну. Но совсем не обязательно. Здесь этот момент. Есть тот, кто несет ответственность, духовную ответственность за то, что происходит в народе. Твои дети. Другой момент. Ну, какой бы, каким бы великим Оше не был, это только посредник. Здесь наверху. Но здесь происходит. Хакодеш Барух Боруха ему говорит: твои дети слышатся не мои. Он отказывается от них. Это твои дети. Что это означает? Мы должны не эмоционально подходить, а, как говорил, через голову. Чтобы голова лучше поняла, надо еще сердце включить. Ну, значит, не мои дети. Что здесь происходит? Творец в каком-то смысле отказывается от народа. В каком? Вот нарушается эта связь, которая есть между ним и нами. В чем смысл этой связи? Как мы вообще с ним связаны? Мы сидим в этой комнате, идет занятие, а он там... В другом конце занятия совсем, я вчера полагаю, что все-таки ровно в конце этого занятия, но значит, там, где-то, как мы с ним связаны? Много раз про это говорит, он шлет шефу, который до нас заходит. Это и есть мост связи, канал связи. Нарушен канал, это твои дети, не мои. Мы вот говорим здесь мера за меру, что, собственно, сделал пророк, он говорит по Гемаре, не так. По тексту он говорит: нет милости. Народ, почему достала жена блудница? Что значит блудница, изменяющая мужу? Кто муж творец? Народа муж — это вот он, для концепции. Она отошла в сторону, эта жена, измена. Отошла с пути творца мироздания, который он предписал. Ну, собственно, это Гемаре сказано. Банеха, они твои дети. Не мне изменили, теперь твои дети отошли. Это концепция блуда. Дальше вопрос, если Оше инициировал этот разговор, он так то, что инициировал, но вот так ответил на это замечание Творца. Идем дальше. В данной ситуации, в похожей ситуации, Моше Рабейну действовал иным образом. И сказал Господь Моше: ступай, сойди, ибо развратился народ твой, да, по поводу тельца, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, и так далее. Но здесь то же самое. У нас Гемаре, Гемар говорит, это твои дети. Ты вышли здесь, говорит Моше, это твой народ. Ты его вывел. Похоже. Значит, твой народ. Ариза поясняет здесь, дает такой комментарий. Речь идет о Ирафраф. Речь идет о Ирафраф. Почему? Потому что Моше Рабейну, он, так сказать, взял их оттуда. В этом смысле твой народ. Но это уже, так сказать, непростое чтение. Если посмотреть на этот пасук, который Хумаш, с точки зрения нашей Геморы, речь идет о евреях. Твои дети, твой народ, то же самое. Какова реакция Моше? Он отвечает: теперь оставь меня, и возгорится гнев мой на них. Я истреблю их, я сделаю тебя народом великим. И Моше стал умолять Господа Бога своего. Народ отошел, а Моше не отошел. Вот он имел ту силу, то есть, стоять за народ, потому что Творец Ашем Элоким, он был его. Ну, стал говорить, как и Моше стал умолять Господа Бога своего. Он делал на этом упор. Я имею силу с тобой разговаривать, я вот не настолько от тебя не отступал, я имею право сказать слово. И так далее. Линия Моисея была иная, не как Оше. Но, значит, теперь мы разберем, что, собственно, Оше должен был сказать. Он должен был сказать, что ты мне говоришь, это мои дети. Разве так? Разве это мои дети? Это дети, не просто дети, а те, которые благосклонны в твоих глазах. Это первое, что он должен сказать. Немора предлагает вот правильную линию поведения. Это твои дети. Что это значит, твои дети? Есть специальное отношение Всевышнего к Амисраэлю. Он создал все народы, корни народов. Но вот он создал один со специальным отношением, которое по какой-то причине называется его детьми именно. Равно как отец, то есть дитё у родителей, это вот есть внутренняя связь. Там ребенок бродит какой-то, очень милое дитя, у него прекрасные черты характера. Мой, но я знаю своего ребенка. Тем не менее, это мой ребенок, а тот хорошенький, он не мой. Есть разница. Дети – это внутренняя связь, причем крайне глубокая, она уходит в природу народа, природу Творца. Той, которую он себя представил перед нами. Это вот дети. Но не просто дети, а которые фаворит в твоих глазах. Ты смотришь на них благосклонно. Если он должен был так сказать, значит, так на самом деле и есть. Когда разговариваешь со Всевышним, надо так, тут, только надо говорить то, что есть на самом деле. А всякие высокие фразы там не будут услышаны. На самом деле народ имеет вот эту благосклонность в глазах Творца. Чем она проявляется. Ребенок что-то не так сделал, сын. Или делаешь, даешь наказание, скажем, но не выгоняешь из дома. Понять эту связь. Хорошо, когда дается наказание так, чтобы эта связь, она еще не пострадала. Каким способом сохранялась связь? Это есть тысячу способов. Хранить связь с народом. Один из них. В народе должны быть души, которые сильно связаны с небом. Чистые души. Они находятся в народе, на этой карте народа, в этом духовном пространстве народа. И вот через них идет связь с этим пространством, то есть с народом. Пока они есть, вот оно и будет продолжаться. Стоит это светлое пятно, вокруг него коллектив. Знаешь, он один изолированный. Это один из примеров. Так привести свою благосклонность именно к народу. Дальше можно идти в этом направлении, второй, третий, десятый, одиннадцатый, тринадцатый и так далее. Много способов. Пророк здесь говорит, что Всевышний, или Гемор говорит, что за него он должен был сказать, ты имеешь благосклонность к этому народу, к твоему народу. И раз Гемор это говорит, значит, на самом деле так и есть. Дальше надо было сказать, что это дети не просто твои, а еще Авраам, Исаак и Яков. Ну, нужно это добавление. Ну, душа ребенка, она от Всевышнего, человек вообще является Всевышнего. Он ее сделал, тут Авраам Исаак ни при чем абсолютно. Но есть такой вот генетический ход, тоже очень важен в жизни человека. Он такой, Авраам Исаак и Яков, Исаак и Яков, хороший генетический ход. Он может быть так испорчен, портится, темняться, ослабляться, он присутствует. Те, кого так и удалось узловчиться, что они это полностью замазали, ну так они пойдут налево. Люди, которые продолжают так себя ассоциировать с этими тремя фигурами в нашей истории. Авраам, Ицхак, Яков, плюс еще их жены. Это одно. Второе. Есть такая вещь, про которую мы говорили несколько раз. Схуд овод. Заслуга отцов. Что значит заслуга? Они создали вот эту силу там, в небесах, которая никуда не ушла. Они ушли в другой мир уже. Там снова возвращались эти рождения, снова уходили, приходили. Вот эта сила, которую они тогда создали, когда не уйдет. Она действует, вот как солнце светит, луна светит, там звезды какие-то светят. Вот эта сила там существует, которая светит, дает силу сюда. И которая, так сказать, поддерживает нас существование. Схутовод. Помимо этого, Всевышний еще клялся им, клятву давал. То вот, твое потомство будет звезды, песок, землю отдам им. Он дал им клятву эту. Они как бы заслужили эту клятву, но после того, как она дана, тоже что-то уже случилось. Она не может быть отменена. А если народ идет вниз, как это совместить. Клятва, значит, будет так. Значит, народ уходит этот. Практически, что делать? Ну, ответ такой. Всевышний, так сказать, обязан, он, который наверху, он обязан сохранить эту клятву, это понятно. Я имею право это сказать, что на самом деле поклялся для того, чтобы сохранить ее. А как? Он будет так подстраивать события, чтобы народ не дошел до той точки, когда уже нельзя эту клятву сохранить. Это его власти. Он вертит миром. Он сделает так, чтобы свою клятву сохранить. Вот на это мы должны рассчитывать. Это наша надежда. Клятва, схутовод, голос. Ну и, в общем-то, неплохо сами тоже заделать правление. Но это вот то, что надо было сказать пророку. Тогда Моше говорил вот в этом эпизоде. Он примерно так и выступал. И Моше стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Зачем возгораться гневу твоему? Народ твой, или что он мой, это твой народ». Ну и отсюда, кстати, видно, что хотя Ризал так поясняет, что речь идет о Ерехрах. Если Моше Рабейну отвечает «твой народ», это же не Ерехрах. Так что есть такое простое прочтение, которому следуем, и оно правильное. «Твой народ». Причем перед этим Всевышний говорит: «народ жестоковыми». А это твой народ. Можешь не спорить, что он жестоковый. Конечно же, мы знаем себя. Но это твой народ. Ты нас таким сделал. Ты нам дал эту силу, которую можно в минус обратить, а можно в плюс. Идешь против Ситрахры, надо быть жестоковым. Никаких уступок. Но, увы, так сказать, эта жестоковымность, она имеет и вторую сторону, которая очень часто, так сказать, берет верх в нужном направлении. Дальше. И так он в этом направлении продолжает. «Остав пыл гнева своего, откажись от появления народа, вспомни Авраама, Исхака и Исраила, рабов твоих, которым клялся ты собою, и говорил им: умножу потомство ваше, как звезды небесные, всю землю эту, о которой я сказал, дам я потомству вашему, и буду владеть ее вечно». Здесь есть эти слова про клятву. Дети Авраама, Исаак, Якова. То есть то, что надо было сказать в этом месте, то уже было сказано до этого. Моше Рабейну сказал это все. Ему не надо было думать долго о том, а что же он еще должен был ответить. Ответить Шимон в 32-м пэроке, там все написано. Хорошо. Дальше Гемора, значит, говорит, он не только не сказал этого, но он пошел в сторону невыгодного представления народа. И за это почему? Потому что вот его дети были названы Луамей, Луарухама, достался он блудница. Он не пошел, так сказать, по тому пути, а пошел в сторону другую. Если бы он просто не сказал этого, а промолчал, а не пошел бы вот в эту сторону, это тоже было бы плохо. Но не настолько плохо. Мы здесь видим, что промолчать — это тоже плохо. А именно, человек, который отвечает за поколение, он не имеет права молчать. Если он молчит, он не может быть признан главой поколения. Он отмалчивается. Почему молчит? У него есть соображение. Да, есть соображение. Какая фигура, у него есть соображение. Я не знаю, какая он большая фигура там наверху, но среди людей большая фигура, глава поколения считается. Он молчит. У него есть своя комната, свое занятие есть. То, что там за окном происходит, молчит. Это минус. Ну, Оше пошел еще дальше. Он, так сказать, пошел в направлении, когда он представлял народ в невыгодном свете, хотя это и было на самом деле правильно. То есть, начинаешь правильно, так оно и было. Дальше какова была реакция Творца? После того, как пророк выступил с этим предложением: перед тобой вся земля, она вся твоя, и поменяй народ. Это не твой народ, ну так возьми себе другой. Как Всевышний на это прореагировал? Омар Хакоидаш Боруху. Что я сделаю старцу этому? Резопинзе. Исторический вопрос. Что я сделаю этому старцу? Зачем ему это приводит? Мы должны понять вот такую вещь. Не было таких разговоров. И Гемора, опираясь на текст, как мы видим, строить сюжет, который подходил под этот текст, опирается на этот текст, как мы видели, но преподносит определенные идеи. Берет она не из пальца это высасывает, а из своего понимания, как мир функционирует. Поэтому каждое предложение, каждое слово здесь, оно взвешенное, оно что-то значит. Мы пройдем мимо, прошли мимо того, как вот оно все вертится-то. Вороном открывает это. Вот как я смотрю на эти вещи. Надо тоже смотреть внимательно, ничего не пропускать. Есть изучение. Вот не может говорить здесь словами Творца, сказал Хакодеш Бороху, то я сделаю лызокинзе. Для чего это сказано? Ну, сразу говори, что ты сделаешь, да и все. Давайте проанализируем эту фразу. Старец Зокин. Ну, это мудрец. На языке Танаха и Хумаш, Нах. Мудрец, знаток Торы, большой человек. Топин. Авраам Авин назывался таким. Море неоднократно. И явно комплимент тоже. Поставлен на пьедестал. С другой стороны, потому как он был наказан, вроде это не такой же пьедестал. Это не так здесь. Как же относиться к этой фразе? Докензе. Да, человек большой. Да, он глава поколения, по-настоящему глава. Но слушаемся фразу в эти звуки. Что я сделаю? Докензе. Он в руках Всевышнего. Это песчинка. Что ему сделать? Он такой большой, вот на моей ладони. Вы что, хочу с ним, то и сделаю. Зе, этому. Это деление. Это песчинка, но не среди песка. Это уже суд персонально над человеком. А это вещь опасная. Кто выдержит этот суд? Да никто. И вот то, что Ошия так поступил с народом, так сказал, это дало основание Геморе написать эту фразу. Зокин зе. Зокин, ну ты отдельно, какой ты Зокин теперь, ты песчинка. Потому что это Зе, этот, отделенный. И Мора как бы объясняет нам, что теперь происходит, почему, как вот это наказание пришло. Наказание очень суровое, понимаете, иметь такую жену и таких детей, это не вся жизнь идет в других оттенках, мягко говоря. Суровый един. Вот его сумели поэтому. Его взяли отдельно. Вот на тех судах, тех весах этого суда он получил такое наказание. Докинзе. Так, читаем дальше Гемору. Так. Омрлоу сказал ему, пойди и возьми жену изменяющую, блудницу, и детей блуда. Да. После этого сказал ему Хакодеш Боруху. Сказал ему просто. Отошли от себя, своего лица, кого-то отслать жену, по-видимому, с детьми. Зачем они мне нужны? И если ты сможешь отослать, так же и я отошлю Исраил. И Гемура ссылается на Псуким, где сказано, и сказал Господь Иши, иди возьми себе жену, блудницу, детей блуда. И пошел он и взял Гомер, дочь Дивлейма, и зачала она, и родила ему, и так далее. Это интересный момент здесь в Геморе, в Кумаш. Это было приказание от Всевышнего. Пойди и сделай это. Можно было сказать, Оше пошел и сделал, выполнил приказ. Здесь повторено. И Оше пошел, и взял будницу, она родила ему, и так далее. Зачем вот это повторение нужно? Гемора поясняет, зачем. Когда читаешь сам текст, то странно, конечно, зачем повторяется то же самое, можно было гораздо короче сказать. Но стоишь с этим вопросом, зачем? А Гемора объясняет, зачем. И объяснение какое? Значит, разведись с ней, отошли ее подальше, себя с детьми. А, ты не можешь? Здесь такой момент, а почему, собственно, не можешь? По-моему, если отошлет, он вздохнет легко. Ну, это мы про это дальше будем говорить. Пока вот такая ситуация, Гемора так представляет, что не может это сделать. Ты не можешь, тогда я не смогу. В чем здесь идея Гемора? Именно такое объяснение она выбрала для этого повторения. Вот вопрос. Это такое. А Гемора отвечает, что Вышний сказал, пойди и сделай это. Нет, он пошел и сделал это. И вот поскольку такое построение текста, оно устанавливает связь между тем, что произошло на земле, и тем, что сказано наверху. Теперь эти две вещи связаны уже. Земля связана с небом через то, что Оша сделал. Поэтому то, что он сделал, это и сделали вот проговорено. Для чего? Чтобы образовалось это, показать, что вот теперь образовалась эта связь. И в чем смысл этой связи? Оша не отправит жену. Всевышний не отправит народ. Что получается теперь? Пророк в своей жизни делает помощь еврейскому народу. Он несет эту линию, бремя это, и никуда от этого не собирается отступать. И поскольку такое действие есть на земле, то в силу вот этого, этой связи, которая обозначена здесь, так же точно и Всевышний поступит. Интересная вещь получается. С одной стороны, сначала пророк сказал не все вещи против народа. Наказан. Но как наказание? В чем наказание? Он скупает то, что он сказал в своей жизни. Это к нему хесед, творец, дал, так сказать. Причем его заслуга будет гораздо больше там, за то, что он нес здесь на земле это бремя. Это. Вот так Всевышний наказывает человека. С одной стороны, наказание. Жизнь его мизербл, противная. С другой стороны, это обернется там большая вещь для него. Ну, это ладно, это он только. Главное, не в нем. Я не отошлю этот народ. Это сказано Творцом, пророку. Он сказал, да, пророк написал со слов Творца. Значит, Хакодеш Барух Гору в этот момент решил вот такую вещь сделать. Еще сделать одну зацепку для нас, чтобы он нас не отправил. Это не, только, это не единственное. Вот с Авраам, Ицхак, Яков и множество других. Многие люди на себе в еврейском народе, многие вот большие души несут эту зацепку, чтобы мы не были высланы от осланного Творца. Вот это один из примеров. Дальше Гемора поясняет имена, которые имела эта жена его, и также дети. Значит, жену звали, пошел, значит, взял себе Гомер бат Девлоим. Значит, ее звали саму Гомер, а мать ее звали Девлоим. О чем говорят эти имена, вот Гемора сейчас будет это выяснять. Первым низко мнений будет. Первое мнение сказал Рав. Сказал Рав. Гомер. Умер Рав. Что каждый заканчивал с ней. Ну, мы знаем слово Гомер. Гомер значит закончится. Так? Каждый заканчивал с ней. Она шла на знут, измену. И каждый имел возможность с ней закончить ее вступление. Что мы говорим здесь не о физических вещах, а о том, что народ отходил в какую-то сторону. Или не весь народ, но какие-то люди из этого народа. Здесь не можем представлять эту идею. Если идет, идет до конца в этом отходе. Поэтому слово такое «гомер», значит, идет до конца. Вот человек начал отход от Всевышнего. Тут есть градация, можно одну ступень, на две, на десять ступеней отойти и так далее. Может дойти до конца. Ну, где конец, вот Всевышний очертил эти концы, границы, до которых все трахи могут распространяться. Это и есть конец. Здесь, говорится, интересная идея, что вот если еврей идет не туда, он дойдет до конца. Но все вот эти, как бы, минусовые измы, извращения, они на еврейских примерах будут прослежены более ярко. Это легко понять, потому что душа, она крепкая. Душа ярка, она сделана из специального материала. Поэтому, если она погружается в клипот, ну вот она и дойдет до максимума. Да, возникает фраза, что за имя такое. На самом деле, звали ли жену Оши Гомер? Сомневаюсь. Я не сомневаюсь, я уверен, что нет. Как-то ее звали. Но Гемора ей дает здесь имя, там пророк дает имя, такое, которое отвечает тому, что произошло. Пророк нас учит тому, что же на самом деле происходит. Учит закону интересному. Этот блуд, отход от светлой дороги, от прямой дороги, он будет дальше, 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 пока не дойдешь до конца. Можно, конечно, пророк на середине тоже возвращаться, это уже у кого силы хватит. Но, в принципе, будут вот души, которые до конца дойдут. И чтобы показать, вот дается это имя. И также другие имена, которые здесь встречаются. Каждое имя несет в себе что-то. Мы сейчас выясняем, что стоит за этими именами. Дальше Рав поясняет имя его матери, Дивлоим. Что это такое? Ну, он здесь объяснение дает очень неожиданное. Он берет первые две буквы этого имени. Есть такой способ, когда имя дано, тем более специально дано. Значит, буква что-то значит. Он берет две буквы. Почему именно эти буквы? Мы сейчас увидим. И через них объясняет. Дивлоим. Дибо. Он взял первые две буквы. Дат. Бет. И давай хейшу. Это слово означает по-русски, если это левита, оговор, негативная характеристика, вот такое. Он говорит, что Диба, Бас, Диба. Не только она была вот такой, что к ней подходила шеймра, оговор, негативное присоединение, но ее мать такой была. Дивлоим – это множественное число. Вот поэтому у него есть основания сказать, что здесь и дочь, и мать, и двое участвуют. И поскольку контекст, так это, здесь указание на блуд, это не вещь, которая будет иметь шейм тоев, хорошее имя, шейм ра, диб. Это вот контексты, буквы и множественное число позволяют Рав дать вот такую диска объяснение этих двух имен, которые пророк дал. Ты очень дал эти имена сейчас, и он начинает с этим работать. Что мы здесь видим? Идея о том, что дочь продолжает путь матери. Дети продолжают путь от родителей. До этого, собственно, мы уже это видели. Ты получишь жену блуда и детей блуда. Тоже интересный закон. Здесь уже речь идет о том, что вот не только сам человек, но и потомство, и так далее, имеют эту программу. Программу измены. Или как здесь программу вот этого шеймра. Так сделано. Так работает, такова природа человека. Ну, по-видимому, потому что у человека есть вот сила, так сказать, инерции. Если вот так ему задано это движение, родители такие, это же у него внутри это есть программа на это, безусловно. Ну и дальше есть возможность двигаться по этой программе, не все так идут против течения. Большинство людей так умеет плыть по течению, их течение несет. А вот течение вот такое. Блуд, отступление. И на самом деле, посмотрите в окно, так оно и происходит. Именно так. Это одно. А второе теперь, а что, собственно, шеймра здесь? Негативная характеристика. Заслуженная. И мы говорим про народ, Ам Исраэл. В чем блуд? Отступили от Всевышнего. Кто здесь из народов земли обвиняет нас в этом? Им абсолютно начихать на это. Отступили мы от Всевышнего или не отступили? Это наша проблема. За что здесь имеется в виду? Чей оговор? Ну, помимо народов, есть еще то, что там наверху происходит. Корни этих народов. Те уже видят хорошо. Там то, что наверху происходит, это им важно. И они видят это отступление, эту измену. И поэтому у них там наверху соответствующее отношение к этому народу. Мы там наверху имеем вот такую оценку. Так вот этот верхний мир работает, что он видит, что происходит. Дальше мы имеем какие-то хорошие стороны тоже, это безусловно. Мы сейчас не про них говорим. Они находятся в книге, которая, так сказать, воспевает Ам Исраэл со всех возможных сторон. Говорит про искру души там какую-то, еще про что-то. Про многие вещи говорят. Мы читаем Гемору. Вот мы видим на Шемира. Вот о чем говорят наверху. Помимо того, что пишется в хороших книгах. Мы на этом сейчас интересуемся. И, соответственно, оно, вот такое управление с нами там и есть. Как с народом, который отступил от мужа, который спустился к нам на Синае. А мы ушли в сторону. Вот то, что мы ушли в сторону, это имеет последствия там наверху. И вот так на нас там наверху и смотрят. Мы имеем, помимо Шейм Тоев, еще и Шамира наверху. А что внизу? Ну, внизу, так сказать, человек не может поступить в институт престижный. На него смотрит, как человек второго сорта. Не можешь. Черта оседлости при царе там. Не может в городе. Пинка дадут, из Испании полетел в какую-то другую страну. Следующие века. А куда ты полетишь? А выбери до следующего пинка. Это вот как внизу откликается эта шеймра. Они на нас так не смотрят, они с нами так обращаются. По-видимому, Рав, так говорится, он видел, что вот институт трудно будет поступить. Он написал. Так, дальше. Другое мнение Шмуль. он будет говорить не про саму эту дочь, а про мать Евлоим. Значит, Шмуэль сказал следующее. На сладкое во рту каждого, как двейла. Двейла – это инжир по-русски. Почему он взял инжир двейла? Потому что девлоим – это вот те же буквы и есть, просто другая гласовка. Девлоим – двейлим – инжир. Сладка во рту каждого, который возьмет, как вот этот инжир. Что за этим стоит? Вот измена, которую мы делаем. Она приятна, очень вкусна для каждого, с которым мы изменяем. Пошли в одну сторону, скажем, в сторону живописи, предположим. Это не измена, но могут быть тоже отходы от Творца запросто. Вот тем, которые, так сказать, в этом искусстве находятся, вот эти еврейские вклады, он будет очень сладок, как инжир. Рисованный инжир. С другой стороны, ну да у них такая сладость во рту каждого. Спрессованный инжир, там нет как бы свежего. Свежесть ушла. Истинный, так сказать, сок вот этого, то, что было перед тем, как спрессовали, он иной. И те, которые наслаждаются, получают от себя, им сладко, но они не имеют его высокой еврейской души. Но они имеют. Почему сладко? Это что осталось? Если у еврея животная душа. Она тоже специальная. Вот здесь Шмуэль говорит, что животная душа еврея, она сладка для других народов. Почему? А вот она такая. Я вспоминаю Гемору, я же не помню какая, но там было сказано, что для Ишмаэл еврейские женщины самые, так сказать, прекрасные, гораздо больше привлекательны, чем их вот из этой области. Они как бы имеют соприкосновение с животной душой еврея, которая, значит, она имеет какие-то еще отголоски от живой души, поэтому она привлекательна. Вот это Шмуэль имеет в виду. Сладка, мисука, во рту каждого, как? И вот здесь дается, а доступа к еврейской душе они не имеют. Это им ни холодно, ни жарко. Им ни к чему абсолютно. Но сейчас меня спрашивают. Есть люди, которые, для которых вот эта еврейская душа, наоборот, она и привлекательна. Тогда они переход делают к этому народу. Вот животная душа – это другой сценарий. Они идут дальше на ступень. Но вот такое отношение, оно нормальное, потребительское отношение. Пример, чтобы было понятно. Крещённый еврей, он отказался от своей души, пошел за своей, так сказать, своим, вот тем, что он пошел, животная душа. И он идет в этом смысле до конца. Вот эти люди, они там имеют специальное место в их кругу. Они от них имеют специальное оно, платки. Они как бы привносят свою струю в это. Другой пример. Просто близкий к нашей жизни. Некоторые евреи уехали, а некоторые там остались. Ну, разные обстоятельства есть. Но один из случаев – человек искусства. Ему сюда ехать. Он здесь будет, а ему санитары пойдет, еще куда-то. Предположим. А он не хочет ехать. Почему? Он живет в той стране. Это его страна. Я могу произносить имена, но не хочу просто. И эти люди, вот евреи, которые там живут, у меня жена, она, так сказать, смотрела все это по компьютеру. И это поражало просто. Она говорит, вот страна держится на этих душах еще. Они питают эту страну. Это вот то, что Шмуэль здесь говорит. Платка во рту. Вот они держат эту страну по своему собственному желанию. Одни крестятся, а другие вот так продолжают свою жизнь. Поддерживают то место. Они ответственны за то место. Такой поворот, где душа, нет души. Животная душа есть, она живет. Она связана с тем местом. Она так воспитывает, жила, она изучала все это, росла в этом, и она так и остается в этом месте. Нет сил уйти. Вот эти люди, они питают то место. Рядочные люди. Это вот то, примерно, о чем Демис Гемор говорит. Дальше Рабби Йохан сказал, он говорит, на это еще следующее, дополняет, что решено. Рабби Йохан сказал, то каждый выдавливает, дашь выдавливать в ней, как девейла. Здесь, чтобы получить этот прессованный инжир, надо выделиться. Вот он здесь говорит, что ты, Шмуэль, говоришь про то, какое-то наслаждение, животную душу, а я говорю про то, как это получилось. Давление было. Давление, которое выдавило живую душу человеческую. И осталось то, что осталось. Сладость для гоя. Вот то, за счет чего эти люди, которые питают тех, чем они заплатили, их выдавили. Вот они и стали сладкими. А если бы их не выдавливали, они бы не были сладкими. Кому из них нужна еврейская душа? Абсолютно вот мнение Раби Йохана. А мы позже начали, да? Давайте немножко продолжим. Но я все равно не успею кончить здесь. Давайте да, здесь вот вместе поставим точку. И Гемора будет дальше идти вот в этом направлении. Там целый день интересный будет получаться, возникать. Так что на сегодня мы остановимся, а в другой раз, надеюсь, следующую, я еще не продолжим. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Те выдавленные галути.
Так, значит, сначала некоторая поправка к тому, что вы сказали. Те евреи, которые там остаются, они в галуте. Евреи, которые сюда приехали, они тоже в галуте. Мы живем в галуте, так это вне сомнения. Смотрите, я смотрю, сам, где храм, его нет, так это галут. Это признак галута. Это не просто так, нет храма и все. Это народ, мы сейчас в таком... Публика в таком состоянии находится, что ни о каком Гауле пока не, она не видна, если смотреть просто в окно. Смотреть за кадр, там уже что-то проклевывается, но так прямо нет. Это по поводу Галута. Теперь вы говорите суть вашего высказывания, что они подпитывают ситру ахру. Так, сейчас. Ну, значит, я отвечу на ваш вопрос тем, что говорит Зоер. Зоер говорит так, что вот когда евреи попадали в какую-то страну, скажем, Испания, Италия, еще какая страна, их потом оттуда изгоняли, то с этой страной что-то происходило. Сначала она была, так сказать, на пику, равно как Египет, Мицраим, пока мы там были. А что сейчас Мицраим? Мы знаем, что это что такое, особенно. Испания. Италия, ну, футбол хорошо играют, там еще что-то. Они теряют силу. Когда евреи уходят, подпитка их, так сказать, уменьшается. Но пока они, мы там, тогда они на коне. Это вот примерно то и есть. Евреи, которые соответственно подпитывают, продолжают питать, давать жизненную силу той стране. Дальше возникает такой вопрос, а есть там вот ешива, например, в той стране, как к этому относиться? Сомножественный плюс. Шив в той стране, люди радуются, о, кидыш ашем. Это правильно. С другой стороны, шив в той стране. И с другой стороны медали. Та страна имеет право на жизнь, потому что там ешива. А та страна, Россия, это мамаш ситрахра. Сколько зла в мир за последний век, вот этот и там, который перед этим, принесла эта страна именно. Больше, чем Германия зла. Германия сделала свое дело и ушла в сторону. А эти, они все... Много-много что плохого сделать. Все трахали через них прекрасное детство. Орудие. И вот те, которые остаются, они подпитывают эту страну, чтобы она подольше прожила. И их положительный коих. Вот мой ответ на ваш вопрос. Еще.
Ну, вы творите таким образом все-таки поддерживает.
Значит, я не думаю, что он сейчас обеспокоен, как бы поддержать все народы. Он обеспокоен, по моим представлениям, как поддержать нас. Поддержать другие народы, это не его, так сказать, не так он управляет миром. Нет заботы поддержать все народы. Общее понимание такое, что они предоставлены самим себе, своим начальникам. И вот живут в том мире, в который созданы, его живут. Иногда они играют ключевую роль, когда они связаны с нами. Вот это общее управление. Ну, чтобы он специально взял на себя, так сказать, задачу поддерживать те народы, ну, реально. Это происходит в результате движения человечества. Мимейлах, само собой так происходит. Вот он ведет мир так, как он устроил. Он устроил так, что есть души, которые не имеют силы выехать оттуда. Им нравится там быть. Им нравится креститься и уходить в другую религию. Им нравится становиться там другими этими индусами. Такие тоже есть. Это выбор. Случается вот то, что случается. Так вот мир и происходит. Двигается. Так оно есть. Все. Не надо каждый раз говорить, вот Всевышний этого захотел. Дан выбор. Он не против. Это да. Мог бы остановить. Но он не против. Пускай так. как бы ни развивались, он справится с ситуацией. Когда надо будет, народы уйдут в сторону, и те, которые там живут, они им не помогут. Там реально-то силы нет силы никакой. Реальность вот здесь, в Америке, еще где-то, может, в Англии. Там, где живут евреи по-настоящему, там реальная сила. Что вопросы? В чем вопрос?
Что у нас здесь все-таки другой статус,
чем
рано без знания.
Ну, ясно, что здесь такая жизнь не такая, как... Сейчас я подумаю, как это есть. Давайте я вас так спрошу. Одному человеку его душу Всевышний посылает в одну семью, другого посылает в другую семью. Вот ему надо так, чтобы было две семьи. То, что происходит в Америке, я знаю, что там происходит, я там был какое-то количество лет. Это определенная форма галута, безусловно. Здесь тоже галут. Но вот существование того галута необходимо для нашего галута. Для Исраэля, для государства Исраэля, крайне необходимо, чтобы были евреи в Америке. Если вам это не нравится, напишите письмо наверх. Это Всевышний так сделал. Он так сделал. Какие могут быть претензии? Люди же совершенно полноценной еврейской жизнью Торы. Не меньше здесь, чем здесь уж точно. И я там был, и обучился, понимаете, и там можно очень хорошо жить на духовном уровне. И у каждого своя судьба. Так я на эти вещи смотрю. У одних судьба быть здесь, у других судьба быть там. Дальше человек перемещается с него. Это вот тоже его судьба. Он сам строит свою судьбу. Ну вот разбросал евреев по всему миру творец мироздания, так. И мы это должны это понять и принять. Он это сделал. Как ему говорили, просто, о, они там какие-то не такие. Они там очень хорошие. У них по много детей, у них и по на голове, у них Тора в сердце. И не меньше, чем здесь, я уверяю. Я тот же самый, я там был и здесь. Но, и то, что и тоже известно, здесь открываются дополнительные возможности. Да? Духовного развития, которых там нет, потому что там не та земля. Это да. Но реальность такова, что некоторые люди вот там, некоторые здесь. И это план Творца. Не надо его менять. И когда Всевышний захочет, захочет, он это поменяет как-то. Это не наше дело. А меня про это беспокоится. Здесь в каком-то смысле жить легче, в каком-то труднее. Все здесь плюс и минус. Я очень рад, что я поехал, вот попал сначала в Америку, а потом только сюда. Если было наоборот, было бы совсем не то, вы бы сейчас не имели этого занятия просто. Вот и все. Поэтому идея Америки – это очень положительная идея. Почему положительная? Я ее придумал, Всевышний это сделал. А я очень уважаю тех людей, которые там живут, с некоторыми до сих пор жена вот связана, и я тоже. Все это не черное, не белое. Это гораздо по-другому. Все это цветное.
Да, но и в России, и в Испанию послал, и в Россию, и в другие страны, и в частности в России. Чины.
Погромы
сейчас
там
тоже
были.
Есть там.
Погромы были и будут.
Ладно.
А в Америке не было.
Сейчас, секунду. Это другое, значит, были погромы.
В Америке, в Канаде не было.
Ну, только что.
Поэтому нельзя их сравнивать.
Праведники есть, вот видите фотографии двух людей. Посмотрите на полку, фотографии двух людей. Они, сейчас я выключу, это уже выходит за рамки.